Вы знаете, что я хочу сказать, что тут несколько частных вещей, которые вам все равно никогда не понадобятся. Сколько капсидов там у аденовируса, сколько капсидов у герпес-вируса, это все улетит в голову, как живет. А вот целый ряд вопросов принципиального характера – это какие приборы, какие возможности приборов, какие методы существуют для изучения его структуры морфогенеза вируса. Вот это очень важная информация, которую, конечно, желательно, чтобы вы и запомнили, и знали. Ну, значит, естественно, что если говорить о структуре морфогенеза вируса и упомянуть электронный микроскоп, это значит ровным счетом не сказать ровным счетом ничего. И очень кратко история этого дела. Ну, вы знаете, что Левенгук, если вы этого не знаете, то я вам скажу, что не Левенгук придумал световой микроскоп, это заблуждение. Заслуга Левенгука в том, что он с помощью этого немудреного от упора прибора увидел бактерии, всякие вот эти живые зверьки, как они их называют. Ну так вот, значит, с момента этого открытия, это где-то на уровне 17 века и до конца 19 века началась эра вирусологии, естественно, кроме термина фильтрующиеся вирусы, невидимые агенты, ничего другого не звучало. Поэтому, конечно, желание увидеть у человека очень... доминирующий фактор, вы знаете, что в русском языке, да, наверное, во всех других тоже языках существует положение о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Слышали такое? Поэтому желание увидеть, в частности, эти самые фильтрующиеся агенты, в общем, достаточно давление над человечеством. И вот появился такой гениальный человек, Эрнст Руска, запишите, пожалуйста, Эрнст Руска. Это человек, который кончил физический факультет, он где-то в разных университетах учился. И стал он работать потом на фирме Siemens. Это фирма Siemens, которая электротехническая, знаменитая фирма, старая фирма в Германии. И работа на фирме Siemens, и доктор в 50-й, он подготовился к ноле, разрешил, к сожалению, к ноль не был потом помянут в этой Нобелевской премии, хотя его заслуга велика. А вы знаете, что Нобелевская премия обладает одним уникальным качеством, она не дается посмертно. Значит, очень важно сделать гениальное открытие и дожить до того, когда оно будет оценено. Вот Эрнст Руска ждал этого 53 года. Он сделал первый электронный микроскоп в 1933 году. Этот электронный микроскоп был с помощью КНОЛ или с участием КНОЛ. Этот электронный микроскоп обладал уже способностью разрешать лучше и больше, естественно, чем светооптическая оптика, стеклянная оптика. Значит, какие разрешения дает возможность стеклянной оптики? Кто-нибудь из вас помнит? Пожалуйста, какие критерии определяют?
Световая волна.
Значит, длина световой волны. Длина световой волны видимого света это около 500 нанометров или 5000 ангстрем. Отсюда половина ее, значит, это примерно 250 нанометров. Это вот разрешающая способность светооптической техники, стеклянной техники. Поэтому даже такой крупный вирус, как вирус Поксвириды, это семейство вирусов, в частности вируса ОСПы и всех вообще этих самых Поксвирусов, достигает где-то до 1 модель. Значит, вирус, сейчас я покажу, как он схематически выглядит. Вот, хорошо, как покажу. Значит, вот схема, значит, вируса ОСПы, или вообще любого вируса Поксвириды. Там есть вирусы, которые животных, есть вирусы насекомых, в частности, неважно, вот вирусы позвоночных в данном случае. Вот модальная длина вот эта, это до, буквально до 3000 ангстрем. Значит, ну, дают цифру 5500, выпуски 9500. Это максимальная длина. То есть это на уровне, на границе разрешения светооптического микроскопа. Но никому никогда не удавалось разрешить вирус острым, таким путем прямым. Был такой у нас на Руси Михаил Акимович Морозов, когда-то даже в институте вирусологии работал, вот, морфолог, вирусолог. Вот, в частности, он придумал метод серебрения по Морозову. Так этот термин и есть, и этот метод остается. Термин, значит, серебрения по Морозову. Так вот, путем искусственного лечения, вот лечение откладывается серебро, значит, на этот вирус, вот удавалось видеть эти вирусные частицы. Но это искусственное лечение за счет вот искусственного лечения модальных размеров. А так, конечно, никакими другими способами увидеть. Даже этот самый крупный вирус в царстве, вообще слово царство вообще не используется, но во всяком случае вирусов не удавалось пока никому. Ну, в двух словах, если вы не помните, наверное, может кто-то из вас знает, что было еще термин, когда пытались создать микроскопы светооптические, но не на длине дневного света, а на дальнем ультрафиолете. Значит, здесь примерно до 400 тысяч ангстрем, стало быть, если половина, это до 200. Значит, кое-какие детали, которые были недоступны обычному микроскопу, все-таки удавалось в этом самом микроскопе на ультрафиолетовом излучении наблюдать. Но, опять же, это применительно к вирусу не давало ничего, поэтому, конечно, эра изучения структуры вирусов, конечно, связана с именем Эрнста Руска и его прибором. Значит, вот прибор 33-го года давал возможность наблюдать объекты порядка 500 нанометров. Это все-таки уже что-то такое лучше, чем разрешение светооптического микроскопа. Но, тем не менее, значит, человечество в 1939 году вступило в войну, во Вторую мировую. Дело было не до микроскопа, не до науки. И, по сути говоря, конечно, динамика. Хотя Рауша и вот автор соавторстве с Русской была опубликована в 1939 году первая работа по вирусу табачной мозаики, где было показано, что это палочкообразная структура, там имеет определенный диаметр, длину и так далее, и так далее. Первый вирус, который был увиден с помощью электронного микроскопа, 39-й год. Ну, во время войны, конечно, события были достаточно драматичные, не до вирусов было в этом плане. Значит, после войны начинается бурный рост и развитие электронной микроскопии, и там росло исследование вирусов с помощью электронных микроскопов. По сути говоря, уже где-то к 50-му году были созданы электронные микроскопы, которые давали разрешение порядка 10 ангстрем. Это очень хорошее разрешение, это очень хорошие результаты, которые, конечно, давали возможность исследовать любые вирусные агенты, хотя бы имея в виду, что минимальный размер вирусов, модальный размер вирусов у некоторых вирусов, это примерно 18-20 нанометров, то есть у 180-200 ангстрем. Это минимальный размер. Вот в этом диапазоне от этих вот 180-200 до 2500-3000 ангстрем располагается, по сути говоря, все вирусы. Но это так, но это и не совсем так. Вот если вам представить здесь сейчас с вирусами фагов, то там бывает так, буквально размер структуры до нескольких микрон, но модальный размер, диаметр минимальный, то есть все равно вирус увидеть невозможно. Ну вот, в частности, к сожалению, можно показать, если есть вирус. А ну, давайте все-таки, Алёша, покажем вот эти вирусы позвоночных, чтобы было видно. Значит, мы с вами говорили, что есть вирусы позвоночных, вирусы беспозвоночных, вирусы растений, вирусы бактериофагов, вирусы грибов, вирусы протозоа, вирусы, значит, воронской как раз упомянул, и вирусы метаплазмы. Но вот здесь вирусы позвоночника. Вы увидите все возможные комбинации морфологические, которые могут иметь место быть. Это очень сложный, самый сложный вирус вообще из всех известных на сегодня, вирусы позвоночника. У него только 30 белков структурных, а еще куча не структурных белков, которые целый. Это структура, которая уже приближается, конечно, все равно на этот вирус. А какой кардинальный признак вируса, знаете? Значит, вирусы не имеют белок синтезирующей системы. Для того, чтобы произошла репликация вируса, обязательно должны быть рибосомы, обязательно должна быть система синтеза белков. У вирусов ни у одного, даже у самых сложных, этого нет, поэтому это все, как раньше называли, любили это слово, ультрапаразиты, то есть это клетки, которые, то есть это агенты, которые могут воспроизводиться только в клетке. И еще одно маленькое условие, которое, к сожалению, большинство даже вирусологов, если не знают, забывают. Вирус не размножается в фазе женома. Что такое женом, вы знаете?
Фаза
покоя, когда нет никаких вот репликативных изменений клетки. Так вот, в фазе женома вирус может инфицировать клетку, но репликации вируса не будет. Значит, обязательно должна быть фаза функционирования самой клетки, это уже не женома, когда там уже один, два и так далее, тогда клеточные механизмы включаются, а вирус будет подавлять большинство из них. Ну, например, вирус полиомиелита полностью подавляет синтез клеточных белков, потому что клетка начинает работать только на этот вирус. Но тут гамма всевозможных модификаций, частичное подавление, полное подавление и так далее. Но как то, что вирусы характеризуются отсутствием белок синтезирующей системы, поэтому они абсолютно зависят от клетки, в частности, репликация происходит в фазе активного функционирования клетки. Ну вот, значит, здесь все, что есть. Значит, это очень сложная такая кирпичеобразная, если так грубо говоря, имеет три модальных размера. Максимальный размер это до 250-300 нанометров. Здесь что-то около 100 с небольшим, значит, вот это и еще, он плоский, значит, другой размер еще меньше. А большинство вирусов позвоночных имеет структуру икосаэра. Что такое икосаэра? Значит, это 20-гранник, значит, повторяю, это применительный к вирусам позвоночных, прежде всего. Потому что на модели других вирусов, значит, ну, будет, я вам покажу вирусы грибов, вирусы, значит, бактерий и так далее, там совсем другие ситуации. Там могут быть октаэдры, там могут быть тетраэдры, додекаэдры и так далее. А вот, значит, для вирусов человека характерно именно наличие 20-гранника и косаэдра. Далее говорят о целой системе эксцентрической симметрии вирусов, когда это является структурой, имеющей 20 гранников. Вот здесь в основном она будет семенировать. Вот. И это не значит, что все вирусы животных имеют такую морфологию. Но, например, вот видите, аденовирус имеет, конечно, икосаэдрическую главную часть, а потом еще наверху, на вершинах, имеются такие вот отростки, имеются соответствующие толщины, соответствующими белками, очень красивые вирусы. Вот. Но вот видите, герпес-вирус имеет тоже в центре обязательно косаэдр, а потом вокруг дополнительно липидная мембрана и все это прочее связано с формированием этого вириона. Ну, ортомиксовирусы. Все-таки сегодня бесспорный факт и то, что вот матрицный белок, который образует белковую оболочку, он тоже, в общем-то говоря, если применить особые методы препарирования вируса, тоже все-таки довольно будет иметь экосеидрическую симметрию. Но при обычных методах препарирования это не выглядит как какой-то такой правильный, организованный структуры, а как это будет в электронном микроскопе и на схеме антопатии. Вот это вот чудовищная штука, это семейство так называемых ратовирусов. Самый, ну, хорошо изученный и опасный агент – это вирус бешенства, семейство риса, вирус. Вот, достаточно хорошо изученный, работа Пастера, создатель вакцины против этого вируса и так далее, и так далее. Значит, это штука, которая достаточно распространена в мире, хорошим объектом. Изучение этого вируса служит вирус, который поражает дрозофилу, ну, это любимый агент генетиков. В частности, у дрозофилы имеется вирус, который абсолютно по структуре тождественен вирусу бешенства. Там визикулярный соматит и так далее, и так далее. Вот эта вот чудовищная штука называется филовиринтивидный вирус. На самом деле это схема, которая неверна в какой-то степени. Если спроецировать эти вирусы, ну, когда препарируется для электронной микроскопии, то если так, грубо говоря, это будет напоминать форму оленьих или лосиных рогов. Это не такая, она выглядит форма, это очень сложная ветвистая структура. Это вот типично для этих вирусов, в частности, вирус, слышали, наверное, Эбола, тяжелейшая инфекция, которая имеет место в мире, вирус. И так далее, и так далее. То есть, короче говоря, это тот же самый вот вирус, который относится к этому самому порядку нон-вирус, с вирусом парниксы и так далее. Ну вот парниксы вирусы, это вирусы и кори, и вирусы и паротита, и многие другие вирусы. Это имеется одна нуклеиновая кислота, вот такой вот штука в виде спирального компонента, о котором мы будем говорить. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот схема вируса иммунодефицита человека. В идеальном варианте вот такой вот нуклеоид, вот такой сложной формы, и так далее, и так далее. Если поменять его хорошо. Ну, тут видите разные вирусы. Вот тут, в частности, и коронавирусы, и с одной молекулой, и артериевые вирусы, и торговец, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, здесь так иначе, или, значит, есть в основе липосайдер, или, значит, любая комбинация, которая существует в других. Теперь вот если показать, как это выглядит у вирусов беспозвоночных, то здесь комбинации бывают даже посложнее. Ну, в частности, у насекомых есть вирус, который по морфологии похож на вирус оспы. Но единственное, что у него латеральное тело не два, а один, а так это все довольно близко. Сложнейший вирус, баковый вирус, это вирус насекомых, который сейчас является очень удобной моделью для всевозможных генно-инженерных учреждений. Ну а тут уже начинается сумасшедшая экзотика, поднимите дальше. Ну вот тут уже тот вирус, который вызывает инфекцию у дрозофил, радовирус, но типичен для насекомых, буни вирусы и так далее, и так далее, и так далее. Так, что тут у нас? Ну вот, значит, тот колоссальная группа вирусов, которые поражают растения. Вот, ну, то же самое, очень похоже на рабдовирусы. Ну, это и рабдовирусы и есть, но только у него бациллярная форма доминирует по отношению к вирусу рабда, где у бешенства вот, конец немножко другой. Вот. А вот хочу вам показать вот эту вот. Вот такие фантастические. Вот классический вирус табачной мозаики. Это не морфология, как-то палочка и так далее, и так далее. И вот такие чудовищные штуки, которые по длине могут быть гораздо больше, чем требуется для разрешения. Но модальные размеры минимальные, они меньше, чем у вируса табачной мозаики. В данном случае где-то около 80 ангстрем всего-навсего. При длине в нескольких микронах. Вот такие вот штуки, которые имеют несколько вирусов насекомых. И так далее, разные комбинации, похожие на длинные вирусы. Ну, наконец, вот, что имеет место при бактериофагах. Вот классический бактериофаг головкой, с соответствующим чехлом и прочее, прочее, прочее. Вот такая фантастика, которая, в общем-то говоря, и мне не пришлось работать. С такими, со всеми фарбами вот такого рода мы работали, так что здесь у нас фотографии. Вот. Вот такая экзотика, которая тоже совершенно непонятна. Это вирус, так, видишь. Вот. Вот это тоже вот такие удлиненные вот формы вирусов. Бактериофаг и так далее. Вот вы видите многообразие морфологических форм вирусов, которые имеют место и которые исследуются с помощью электронного микроскопа. Теперь какие есть электронные микроскопы? Значит, РАУС, то есть, значит, автор, значит, создал первый так называемый просвечивающий электронный микроскоп. Русская. Значит, что такое просвечивающий электронный микроскоп? После работ Дебройля, где-то начало века, когда была доказана волновая природа потока электронов, и стала возможность вообще говорить о теоретической возможности использования потока электронов для изучения чего бы то ни было. Значит, длина волны потока электронов всего-навсего 10 ангстрем. Поэтому теоретически, значит, электронный микроскоп может давать разрешение, даже нет, да, на уровне одного ангстрема. Значит, теоретически возможность электронного микроскопа просвечивать типа вот люди грандиозные, но на самом деле самые лучшие образцы электронных микроскопов просвечивающего типа при исследовании не биологических объектов, как я подчеркиваю, это до уровня 1-2 ангстрем. Уже такие машины существуют. Это очень дорогие, это уже последние разработки. Но это на небиологических объектах. На биологических объектах хорошие результаты, это на уровне 10 ангстрем. Если кто-то где-то пишет, что получили результаты меньше, то вот это не серьезно. Но это очень хорошие машины, это очень хорошие электронные микроскопы. Ну, это значит, как правило, сейчас это 100 кВт, 120 кВт, до 300 кВт микроскопы, где источником является разогретая нить вольфрама. Ну и поток этот самый этих электронов фокусируется с помощью катушек, которые фокусируют поток электронов и ставят возможность их направлять на экран и продуцировать какие-то электроны. Здесь возможность следующая. Это вершина просвечивающей электронной микроскопии. Но этот прибор сам по себе, как таковой, без семейства приборов, которые необходимы для изучения вот структуры вирусов, он совершенно не пригоден. Что нужно для того, чтобы вот реализовать все возможности просвечивающего электронного микроскопа? Первое. Это создание подложки, на которой бы наносился какой-либо биологический объект. Но вы знаете, что для стеклянной оптики это предметное, как называется, предметное стекло. Так ведь, Алёша? Предметное стекло хорошее, это где-то на уровне 1 мм толщину, хуже, если это больше. Естественно, такая штука для электронного микроскопа абсолютно непригодна, потому что поток электронов в данном случае не пробьет такую систему. Значит, нужно делать что-то очень тонкое. Применяли разные фокусы, в частности, такое, не будем останавливаться на всех этапах развития этой техники, значит, применялись возможные коллоидевые, другие, значит, препараты, которые можно было растворить с помощью соответствующих компонентов, а до этого на них наносили с помощью прибора, который называется напылитель, графит, лучше хороший котельный графит углерода. Таким путем вот мы сделали подложки, вот так называемые углеродные подложки. Толщина их была где-то на уровне, так примерно, ангстрем 100. Но вершиной всего этого, это двухмерная алмазная подложка. Значит, это двухмерный, значит, алмаз. В определенных условиях достигалась такая ситуация, создавалась очень тонкая подложка из углерода. Она была термостабильна, потому что все-таки в процессе прохождения потока электронов происходит разогрев этого материала, этой подложки, и поэтому из органики колодья применяли, прочие фокусы другие, значит, это происходило нестабильность, разрывалось, изменения всевозможные и так далее. То есть надо было создать очень сложную и очень тонкую и очень термоустойчивую подложку. Вот угольные подложки в таком варианте, а затем вот алмазные подложки стали вот основой для получения такого материала. Вторая трудность. Все наши объекты вируса содержат элементы верхнего ряда таблицы Менделеева. Это что, углерод, водород, фосфор, что там у нас еще есть, азот, естественно. Это все элементы с очень низким рассеянием потока электронов. И поэтому с самого начала электронная микроскопия столкнулась с ситуацией, когда даже при создании хороших подложек трудно было получить достаточно сложные, то есть достаточно конкретные результаты при изучении вирусов. Потому что все они состоят фосфор, углерод, водород, азот и так далее, и так далее. Поэтому необходимо было создать систему всевозможных контрастеров. И вот здесь очень важно абсолютно революционная, немудренная методика Брэннер и Хорн, два англичанина. В 1959 году решили эту проблему совершенно революционно. Значит, они применили соли вольфрамовой кислоты, фосфоно-вольфрамовой кислоты. Когда вирусная суспензия вот смешивалась с этим раствором, и при высушивании образовалась ситуация, которая вот нужно все репроцировать. Вот так вот. Короче говоря, вот эта вот немудрёная процедура, значит, вот этот, ну, в общем, есть же гениальные вещи, когда применение вот этой соли позволило революционизировать наше вообще представление о структуре вирусов. Вот, методика очень простая, вот, до предела примитивная, но очень эффективная. Ну, после этого фосфоро-вольфрамовой кислоты были придуманы соли других всевозможных контрастеров, это соли урановой кислоты, урал-аминоцитат, урал-аминоксалат и так далее. Это все тоже все очень важно для понимания того, что это происходит. Ну вот здесь вот один из вирусов, но не важно, в данном случае один из папилломовирусов. Вот вы видите, что сам папиллом, в общем, достаточно прозрачен, а вокруг него имеется зона достаточно высокого рассеяния электронов, это за счет вот высохшей здесь вот этого раствора фосфоно-вольфрамовой кислоты. Таким вот образом удается наблюдать и модальные размеры, и больше того, при хорошем разрешении можно наблюдать и структуру самого вирусу. Вот. Значит, это вот метод Бреннера и Хорна, называется метод негативного контрастирования. Значит, здесь возможен другой вариант позитивного контрастирования, когда берется соль, которая окрашивает, значит, в данном случае белковый компонент, тогда получается позитивное контрастирование. Если здесь не происходит окрашенной структуры, а окрашивается фон, то это метод негативного контрастирования. Таким путем, по сути говоря, к 1962 году накопилось достаточно много информации. И вот революционные были изменения с 1959 до 1962 года. И вот, значит, в мире, я не знаю, до сих пор, по-моему, происходят очень престижные на Лонг-Айленде, это значит, по сути говоря, южная часть этого Лонг-Айленда. Это часть Нью-Йорка, но это называется Old Springs. И там есть лаборатория. Вот в тот момент, в 1962 году, директором был Отсон. Вы знаете, Отсон – это один из авторов, один из Нобелевских лауреатов за расшифровку Крик Уотсон, получил Нобелевскую премию. Вот Уотсон был директор Пиколс-Принцева Харвардской лаборатории, а по сути говоря, это институт, хотя назывался лаборатория, и там происходили, и до сих пор, по-моему, происходят очень престижные вот конференции по вирусологии, по молекулярной биологии вообще. Вот в 1962 году два ученых, Каспар, американец, и Клуб, это англичанин, выступили с докладом, который, по сути говоря, разложили основные понятия для определения всяких элементов вот, строения вируса. В частности, они ввели понятие капсид. Значит, понятие капсид – это, значит, греческого капса, оболочка, футляр. Это то, что формирует некую полость, в которой находится генетический материал, так что мы имеем состояние нуклеиновая кислота. Или для простых вирусов это, по сути говоря, сам по себе уже футляр, который и дает эту структуру. Сейчас один вот вам покажу вирус прозрачной мозаики. Вот как это выглядит в материальном варианте. Вот. Дальше, значит, если слово капсид, то элемент капсида после Каспара и Клуга стал называться капсомер. Это элемент, который формирует эту оболочку. Вот. Эти термины, они вошли в употребление после вот этой классической работы, она революционная работа Каспара и Клуга. Причем надо заметить, что ни Каспар, ни Клуб никакого отношения к электронной микроскопии к вирусу вообще не имели. Я, в частности, помню, когда посетил лабораторию Каспара, и, значит, вот вирус табачной мозаики. Это вот очень хорошая фотография, я думаю, если можно делать фокус лучше. Вот. Но здесь все видно. Вот вся модальная длина этого вирусона, это 300 нанометров, это 1000 ангстрем. Здесь видно диаметр этой структуры. Здесь видно, что когда этот вирус деградирует, происходит нарушение, то возникают вот такие вот круглые структуры, которые содержат 39 вот, элементов, вот, из которых построен этот вирус. Значит, вот белок, в данном случае вот капсид, это вот то, что окружает нуклеиновую кислоту. Нуклеиновая кислота проходит вот где-то примерно вот на уровне 1/3 диаметра вот этой структуры. Вот. И, значит, вот где-то у нас схемка есть, но не важно. Значит, короче говоря, 16 1/3 вот этих вот вещей дают, значит, в итоге, значит, сколько, нет, 49. Вот, 49, значит, структурных единиц организует вот такую вот гамму. Значит, известен канал 40 анстрем и так далее. То есть, короче говоря, значит, вот этот самый простой, будем говорить, вирус, который содержит нуклеиновую кислоту, и только один белок. И вот этот белок, 159 аминокислот, получил название после работы Каспара и Клуга, как название структурный белок, структурная единица. Она здесь не разрешается. По сути, на сегодняшний день никому особенно не удалось разрешить вот эту структурную единицу, хотя в боковой проекции видна некая дискретность, которая возникает за счет того, что вот они имеют такую вот батонообразную штуку, это 159 аминокислот, они уложены здесь соответствующим образом, и таким вот образом можно представить это образование. Значит, вот это так называемый капсид со спиральной симметрией капсида. Это вы запомните и запишите. Спиральная симметрия капсида, когда белок укладывается по спирали вокруг вот соответствующим образом организованной нуклеиновой кислоты. Вот это самый такой простой, самый наиболее демонстративный элемент этих вот вирусов насекомых, то есть вирусов растений, вирус собачной мозаики. Ну, отец всего, отец и рентгеноструктурного анализа, отец и электронной микроскопии, потому что вот Рауши и Руско увидели его в 1939 году, конечно, не в таком виде, таких разрешений тогда не было, но тем не менее они показали, что это палочковидный вирус, имеющий определенные размеры, длину и прочее, прочее. Итак, значит, вот Каспар и Клок создали эту систему, повторяю, не будучи никогда электронным микроскопистом. Помню, когда я посетил его лабораторию, я задал вопрос, а где у него электронный микроскоп, на это последовал очень любопытный ответ. А зачем мне электронный микроскоп? В мире публикуется очень много информации, мне достаточно для того, чтобы в этом наблюдаться. Вот этот человек, который, в общем-то говоря, не будучи электронным микроскопистом, заложил основу вот, тех основных полагающих элементов и моментов понимания структуры вирусов, которые неизлечимо остаются после 8. Значит, вот вирусы со спиральной организацией в капсиде, и вирусы, вот, которые мы показывали, сейчас я тебе покажу еще какой-нибудь, с так называемой косоэдрической формой капсид. Ну, это вот элемент вируса бактериофага. Это очень любопытный вирус, печетный, так называемый бактериофаги, имеющий это икосаэдр, но удлиненный икосаэдр, если такой термин в вирусологии, удлиненный икосаэдр, двадцатигранный, имеет хвост, имеет вот это очень сложное строение чехла, который является сократительным элементом, имеется стержень, который попадает, проникает через стенку клетки бактерийной, и происходит инжекция нуклеиновой кислоты в эту самую между стенкой и плазматической мембраной клетки, и таким образом начинается процесс инфицирования бактерийной клетки. Это очень сложная, любопытная модель молекулярной вирусологии, вот эти печетные фаги, которые долгое время были очень любопытным фактором исследования структуры бактериофагов. Ну хорошо, значит вот это тоже икосайдер, но удлиненный икосайдер. Ну типичный икосайдер, где-нибудь я вам сейчас это покажу, найду. Ну вот интересно, вот посмотрите. Это тоже бактериофаг. Но бактериофаг совсем другого плана. Значит, вот здесь вот эта вот бактерийная клетка, а это так называемый половой волосок. Значит, к вашему сведению, у бактерий тоже есть половое размножение. Вот по этим штукам происходит инжекция, инъекция, значит, тех компонентов, которые нужны для полового размножения. И вот фаги сорбируются на этих половых волосках, и происходит инжекция ДНК у нее, и потом попадает эта ДНК в клетку инфекции. Значит, здесь имеется маленький хвостик. Ну, наверное, лучше, наверное, не будет, наверное. Ну, в общем, диапазон от этого сложнейшего, сложного вируса, каким был точетный фаг, был бы таких вот маленьких фагов, которые имеются маленький хвостик, сорбция происходит и так далее, и так далее. Ладно, значит, короче говоря, значит, запомните о том, что существует симметрия капсиды спиральная, симметрия капсиды косоэдрической. Тут, видите, я вам потом покажу один вирус. Вот модель, вот еще раз, это модель организации вируса табачной мозаики. Я любовный полигон называется. Вот, значит, это вот структурная единица, о которой мы говорили, 159 аминокислот. Вот такие вот их укладываются здесь на один оборот, 16 и 1 треть. Вот они под таким вот углом укладываются. Вот. И если происходит деградация вируса табачной мозаики, то, как правило, всегда разваливается вот для вот этих вот шайб, где имеется, значит, 16 матриц. Сколько получается, Алёша, у нас?
30.
А? 30, да? 48, да? 48. Плюс еще 3. 49 вот таких вот, вот этих самых структурных единиц. Вот на фотографии, довольно хорошая фотография, которую я показывал, показывали дискретность расстояния между вот этими двумя элементами этой структуры. Но разрешить ее, конечно, невозможно. И поэтому, значит, если кто-нибудь когда-нибудь скажет, что они разрешили структурные единицы УТМ, то тоже не верьте, это невозможно. Но на таких фагах, как, вернее, на таких бактериях, как, положим, аденовирусы, герпесвирусы, здесь различаются определенные структурные элементы, которые носят название морфологические единицы или капсомеры. Ну вот, например, на всякий случай, просто, может быть, это здесь не совсем идет. вот здесь представлен нуклеокапсид, видите, похожий на вирус табачной мозаики. Но это не вирус табачной мозаики, это либо нуклеопротеин, нуклеиновая кислота, плюс белок, который укладывается по спирали, вируса, парамикса вируса Сендай. Это может быть очень похожий на вирус паротита и так далее. Такие вот палочкообразные структуры, которые инфекционно при определенной ситуации могут вызвать инфекцию. Вот, вот это вот, покажите спираль. Вот сколько у нас? Половина первого, да? Где-то около первого кончика. Вот здесь, в частности, показана модель вируса, как раз где видны вот эти вот самые структурные единицы. Они могут группироваться по 5 на грани, по 6 на грани и по 5 на вершине. Вот там это называется пентон, гексон и так далее, и так далее. Это вот именно то, что надо помнить, структурные единицы, которые видны на поверхности, ну, целого ряда вируса, адена, герпес, папиллома вируса и так далее, и так далее. Так вот эта схема, но так это выглядит и на самом деле под пучком электрона. Ладно. Значит, помните, спиральная симметрия капсиды и косоидрийская система капсиды. Теперь, что касается, когда и как это можно видеть. На первых порах, пока применялись довольно примитивные методики, значит, представление складывалось, что все эти вирусы достаточно полиморфны, что они выглядят достаточно неопределенно. Вот это тоже еще покажите. Ну, в частности, на вирусы гриппа это было показано. Вот здесь как раз дана здесь хорошая фотография аденовируса, если только фокус лучше, можно ли? Аденовирус. Значит, вот и косаэдр, если его спроецировать на плоскость, всегда даст гексель, это самое, шестигранник. Вот здесь достаточно четко проявляется этот шестигранник. Здесь показано, что на вершине вот на пентамерах имеется вот эта нитка с такой вот бульбой, а вот здесь вот показаны вот эти самые элементы вот этого элемента. Здесь так называемый растворимый антиген. Вот. И количество, определенное количество, значит, этих эпосайдов и этих самых гексамеров на поверхности вены. Так, ладно. Ну, теперь по поводу того, что это вот все вычисления, которые были связаны с созданием того же вот этого негативного контраста. Видите, опять же, неважно, это может быть и хромат, это может быть и уранилоацетаты. Видите, что создается фон вокруг частицы и достаточно очевидно структурируются какие-то элементы самой частицы. Но все это оказалось хорошо, но плохо то, что в процессе высушивания на воздухе происходит дикая деформация вирусных частиц. Но это явление было в биологии давно известно и изучено. Вот, и научились с ним бороться. Как научились с ним бороться? Если вы вот, нанесете на подложку вирусную суспензию, и она будет высыхать не при комнатной температуре, а из замороженного состояния. Лучше, если погрузить эту штуку всю на сетке в жидкий пропан, сжиженный с помощью жидкого азота, это примерно минус 150 градусов. Вот, то высушивание такого замороженного препарата в вакууме дает стабильное сохранение трехмерной структуры вириона. И вот в этом случае получаются те картины, которые, в частности, вот типичны в данном случае здесь. Здесь же видна все-таки прям определенная гексагональность. Это четко, я думаю, вы поверите мне, что уже 6 граней видны. Вот. Это создается только за счет вот метода, который получил название метод замораживания высушивания. Это тоже очень важно помнить. Вот. Дальнейшее развитие электронных микроскопических методик привело к тому, что если между двумя медными пластинками, лучше медные пластинки, потому что нет хорошей электропроводности, не только электропроводности, но и температуры проводности, как его угодно назвать, является, поместить каплю жидкости, содержащую, ну, каплю суспензии вируса или каплю суспензии, содержащей клетки, а потом произвести то, что называется разлом, то возникает ситуация, когда происходит разлом или разрыв по липидной мембране или фаза льда липидной мембраны, понятно это? Или фаза разлома липидной мембраны по гидрофобному участку, или другой вариант, третий вариант, когда происходит фаза разлома вирусной частицы по внутреннему компоненту этой вирусной частицы, и видна фаза, значит, внутреннего люмена, внутреннего просвета с вирусной частицы. Поэтому этот метод получил название метод фризетчинг. Он уникален в том плане, что вот я вам сейчас покажу фотографию. Это вирус гриппа. Ну что такое? Значит, вирус гриппа, где совершенно четко показано, что происходит почкование вириона вируса гриппа на поверхности клетки в силу того, что у вируса гриппа, значит, его 8 фрагментов генома организуется рибонуклеопептид, который является состыкован друг с другом. Это понятно? Значит, не 8 дискретных молекул, а все 8 вот этих молекул нуклеопротеида состыкованы и образуют такую большую спиральную структуру. И вот эта спиральная структура в процессе точкования, вы видите, дает на поверхности клетки вот такой роликообразный вирусный частицу. И до тех пор, пока сохраняется связь этой липидной мембраны, почкующейся вируса, с поверхностью клетки, это вот сохраняется эта структура. Но стоит только вириону оторваться, и он применяет ту энергетическую форму, сферу, для которой мы привыкли себе, что вирус гриппа — это некая сфера. Там где-то у меня есть эта фотография, где это видно более очевидно. Это понятно? Значит, о том, что вирус гриппа, да и многие другие вирусы вот таким вот образом пачкуются, это как стало доступно только с применением метода фризетчинг, когда препарируется объект, заморожен при минус 150 градусов со скоростью 10 тысяч градусов в секунду. Значит, если вы погружаете сеточку, с которой наносит, то есть это вот этот самый две медные пластины, между которыми находится суспензия вируса, жидкий пропан, то вот здесь как раз тот градиент, который получается 10 тысяч градусов в секунду, происходит то, что называется гентрификация льда, минуя фазу кристалла, да, которая, как правило, является очень неприятным для того, чтобы биологический объект наблюдать при медленном замораживании какого-либо жидкого объекта. Вот такие фокусы, которые позволяют нам некие, знаете, самые тонкие электронные, так сказать, значит, фризетчинг. Ну и, наконец, хочу вам показать, что при изучении не только вируса или вирусных белков, или каких-то компонентов вирусных белков, мы можем получать любопытный результат. Ну вот это вот просто модель, которая показывает, что такое вот, как происходит разлом при фризетчинге. Вот видите, что если разлом произошел вот по этому, значит, то будет одна картина. Если разлом произошел по области, значит, гидрофобной области липидной мембраны, другая картина. И вот таким вот образом удается наблюдать очень сложные композиции, связанные с нитевидными формами вируса и с вирусами сферическими и так далее, и так далее. Вот метод фризетчинг. Ну, наконец, еще один метод, который применяется в электронной микроскопии, это при изучении уже нуклеиновых кислот. Значит, все-таки увидеть нуклеиновую кислоту, хотя бы двухтяжевую, ДНК или РНК, на данный размер может быть колоссальный, до нескольких микрон в больших геномах. А размер диаметра минимальный, значит, для тяжелых это 10-11 ангстрем, для двухтяжелых это 20 ангстрем. Это практически невозможно. Поэтому здесь надо добиваться тех ухищрений, которые вот метод электронной микроскопии получил, когда с помощью распыления расплавленного металла, это может быть сейчас излюбленным методом распыления является смесь платины с палладием. Платина менее пригодна, потому что у него очень высокая температура плавления. Поэтому, конечно, платина плохо годится для этого дела. А сплав платины с палладием с платином иридием, где температура плавления гораздо ниже, чем температура плавления вольфрамового катода, на котором все это происходит. Вот происходит распыление металла, и на поверхности нуклеиновой кислоты осаждаются, значит, эти капельки металла, и мы можем наблюдать, какие угодно элементы вот нуклеиновых кислот. Вот здесь очень хитрая работа была сделана у нас в институте в свое время. Это фрагменты нуклеиновой кислоты вируса гриппа А. Значит, здесь 8, как мы говорили, фрагментов нуклеиновой кислоты гриппа А. Но комплекс полимеразных белков, это ПА, ПВ, 1, ПВ, 2, они очень близки, поэтому здесь дифференцировать очень их трудно. Поэтому они идут как некий один компонент, который весь отвечает за полимеразные РНК, и еще нуклеиновая кислота гемагглютинина, нейроаминидазы, матриксного белка и так далее. Вот, значит, 7 разных элементов кислоты вируса гриппа здесь представлены. Это очень сложная работа, очень хитрая работа. Работа с тяжелыми нуклеиновыми кислотами. Значит, увидела здесь фон, который образуется за счет распыленного металла. Увеличиваются модальные размеры, особенно диаметральные диаметральные структуры, и становится можно измерять и так далее, и так далее. Это вот метод, который дает метод распыления металла в вакууме. Ну и самое последнее, что я хотел бы сказать, это то, что электронная микроскопия без того, чтобы изучать морфогенез вирусов, тоже немыслимо. А для этого нужен прибор, который называется ультратон. Вы, наверное, все видели так или иначе те или иные микротоны, которые используются в соответствующей обычной гистологической технике. Идеальный случай, который довольно трудно получить даже очень хорошим лаборантом, это хорошая заливка, хорошая фиксация, хорошие руки, прекрасный микротон. Это срезы толщиной 5 микрон. В общем, объект этот для электронной микроскопии не годится, потому что пробить такую структуру поток электронов не может, вот, по крайней мере, в тех стандартных биологических микроскопах. Я сейчас не беру электронные микроскопы, где применяется 10 миллионов вольт. Это в биологии очень не применялось во многом случае. Но у нас таких микроскопов не было. Была попытка сделать это, естественно, так она и сорвалась. А стандартные электронные микроскопы с ускоряющим напряжением 100 кВт, 120 кВт не способны пробить такую штуку. И поэтому, значит, необходимо получить срезы максимально тонкие. Значит, хорошие микротоны, хорошие руки, хорошие ножи. Когда-то это делалось из стеклянных, из стекла. Сейчас промышленность делает так называемые алмазные ножи. И вот с помощью всех этих хороших компонентов можно получить срезы порядка 400-600 ангстрем. Если будут говорить кто-то вам, что могут, кто-то пишет о том, что получили 100 ангстрем, не верьте, потому что есть такой исследователь Фернандес Моран, который делал в уникальных условиях, во случае вибрации, где-то буквально на расстоянии чуть ли не километра, на специальных установках, которые уклонялись, то есть устраняли вибрацию, влияние температурное и все прочее, прочее, вот он получил где-то 150-200 ангстрем. Это уникальная ситуация, которая, в общем-то, в нормальных условиях, в нормальной лаборатории, невозможна. То есть, короче говоря, стандартный размер 400-600 ангстрем. И вот в этих ситуациях мы получаем любые комбинации из тех элементов, которые нас интересуют. В частности, многие вирусы, в частности, вирусы, которые содержат липидную мембрану, возникают при почковании. Процесс по-английски называется «бадинг», по-русски, значит, другого слова, кроме «почкования», трудно перевести, когда на поверхности липидной мембраны возникает сначала такой серпик, начало процесса почкования, затем постепенно происходит образование вирусной частицы. Ну, это штука, которая, в общем-то, была достаточно хорошо видна. Сейчас я постараюсь найти Но, в принципе, значит, морфогенез можно изучать и с помощью, значит, вот этих методов ультратонких срезов. Для этого, повторяю, существует прибор ультрамикротоны. Вот, и здесь результаты достаточно очевидные, они, в общем-то говоря, ну вот, пожалуйста. Вот. Это можно относиться к любым содержащим вирусом. Вот видите, здесь в данном случае даны, опять же, фокус можно нарушить. Этот вирус, лиса вирус, бешенство, видите, вот идет образование такой вот структуры. Это значит, разлезет через по длинной оси, если это резать по короткой оси, то будут наблюдаться всевозможные другие фрагменты. Вот таким путем можно наблюдать процесс почкования. Но не все вирусы идут с помощью почкования. Вот сейчас вот я вам покажу вот элемент очень любопытного вируса. Ну вот, например, хотя бы вот этого. Когда происходит разрушение клетки, вирус выходит в окружающую среду после цитолиза, после разрушения клетки. Это вот вирусы пищевод, группы пищевых энцефалитов, они вот образуют вот такие структуры внутри, разрезанные, естественно, клетки. Вот, наступит фаза деструкции, и вирус выходит наружу. Ну вот, сейчас я вам покажу совсем своеобразные структуры. Вот, например, есть такие группы кардиовирусов. Это вирусы вызывают кардиты. Увы, у людей, в данном случае, этот вирус был выделен от комаров, но, в общем, тот, который вызывает поражение этого вируса. Вот вы видите здесь ядро, и вот видите, вот кристалл. Этот кристалл состоит из многих сотен, а может, десятков тысяч вирусных частиц. Это мелкие вирусы на уровне 300 примерно. Образуют такие красивые кристаллы. Ну, мне тут хорошо видно, если вы подойдете, увидите, что каждая вот эта штука имеет тоже элемент вирусной частицы очень малого размера. Вот, это опять же все метод ультратонких срезов. Ну и теперь последнее, значит, это все мы говорили о просвечивающем электронном микроскопе. Сегодня есть модификация или просвечивающего электронного микроскопа, который носит название криоэлектронный микроскоп. Что это такое? Значит, криоэлектронный микроскоп — это тоже просвечивающий электронный микроскоп, но здесь создается возможность изучать объекты, вирусы, вирусы стенки клеток, тоже замороженных при сверхкритических скоростях, вот при тех же 10 тысяч градусов в секунду. И затем изучается этот объект в объективной линзе электронного микроскопа, где он охлаждается примерно до минус 150 градусов. Значит, это целая система, препарирующая сам этот объект, и затем именно просмотр при этих температурах. Что важно? Вот какие данные дала криоэлектронная микроскопия? Первое. Она подтвердила, что никаких методов окраски, контрастирования, напыления, проливания не происходит. Здесь сохраняется интактная структура, которая существовала вот в этой жидкой фазе при температуре, когда литофицируется вода до льда. Значит, что вся та информация, которая была получена в просвечивающем электронном микроскопе со всеми теми впечатлениями, о которых я говорил, не артефакт, а бесспорный факт, подтвердила все те методы, те результаты, которые были получены. Значит, это примерно лет 20 назад. У меня есть такой бельгийский ученый Дебаше в этом самом Лозанне, в Лозаннском университете, который придумал эту штуку, этот криогенный электронный микроскоп, и вот с помощью этих криогенной методики удается показать нативное состояние вирусной частицы. К сожалению, в Российской Федерации такого микроскопа нет до сих пор. Поэтому я могу только, если что, показать фотографии, которые получены из иностранных журналов. Но поверьте мне, что значит, вот, та информация, которая получается сейчас с помощью криогенной электронной микроскопии, практически в полной мере сохранила ценность информации, включающей методы Бреннера и Хорна, метод замораживания плавления, метод там, вот, криотомии и так далее, и так далее. И, в общем, это очень важно. И последнее. Это то, что в этом семействе электронных микроскопов просвечивающего типа, так или иначе, появился так называемый сканирующий электронный микроскоп, сканирующий растворный электронный микроскоп, который изучает не объекты, которые прохождение пучка электронов через объект, а отраженный от объекта. Но для этого тоже существуют целые технологии. Это совершенно новый класс электронных микроскопов, где, повторяю, значит, изучается, по сути говоря, объем, поверхность, структуры вирусных частиц. Сложная эта штука путем, значит, отраженного пучка электронов. И таким образом удается наблюдать трехмерность вирусных частиц. Ну вот я вам покажу их у нас фотографии этих новых, хотя бы вот вирусную, то есть это клетку, лимфоидную клетку человека с пачкующимся вирусом иммунодефицита человека. Но вся беда в том, что здесь слишком светло, а кто-то что-то не взяли. Ну, все-таки лучше. Вот, значит, и фокус, если можно. Значит, вы видите, значит, здесь вот эту лимфоидную клетку. Вот, и на ней видны элементы почкования вируса иммунодефицита человека. Ну, тут есть у нас другие немножко фотографии тоже. Ну, то же самое, вирус иммунодефицита человека. Значит, все-таки уже трехмерное изображение поверхности клетки и, значит, вот почкование вируса. Вот весь арсенал средств, которые используются в современной электронной микроскопии, для изучения структуры микрогенеза вируса. Давайте на этом начнем. Если есть вопросы, пожалуйста. Значит, в 1986 году вместе с Руско, Роу и Бин получили Нобелевскую премию за тоннельный микроскоп. Значит, вся везет, видите, как в новом периоде. Значит, Руско сделал электронный микроскоп в 1933 году, получил Нобелевскую премию в 86-м, через 53 года. Дорр и Биннинг сделали свои кардинальные результаты, уже очень хорошие результаты по тоннельному микроскопу, в 81-м году. И уже в 86-м году ставил реактивную Нобелевскую премию. Ну, это совсем другой вид микроскопии, естественно, ничем не имеет очень суетной микроскопии, но тоже очень информативно. Она позволяет изучать поверхность с помощью тоннельного микроскопа. Ну, а уже самое последнее, значит, это если когда-нибудь у вас будет желание, придите в лабораторию, есть еще теперь атомно-силовой микроскоп, который в очень какой-то степени повторяет возможности тоннельного микроскопии, тоннельного микроскопа. Такой вот атомно-силовой микроскоп у нас в институте есть. Тоннельного, к сожалению, нет.
А тоннельный оптический, да?
Ну, что значит оптический?
Ну, какой?
Это поток электронов с поверхности. Да. Если думаете, что там стеклянный, то нет, конечно.
А самое высокое разрешение у атомно-силового выше или у туннельного? Разрешение у кого побольше?
Вы знаете, они где-то очень близки. Потому что фокус заключается в том, что там есть такой прибор, то есть элемент прибора кантилевер называется. Так вот, чем тоньше острие вот этого самого кантилевера, тем выше разрешение. Значит, сейчас как будто бы есть, я читал такую статью, где добились вот величину острия в один ангстрем. Но я с трудом верю, что это возможно. Вот. И тогда можно получить разрешение до 2 ангстрем. Вот, в частности, на туннельном микроскопе. Ну, это уже что-то какое-то... Мы я не представляю, как можно сделать вот этот самый, это конец этой иглы в один ангстрем. Это фактически размера атома ядра водорода. Но тем не менее пишут. И такие результаты есть. Таким образом, можно все поверхности. Так, еще какие вопросы? Нет, спасибо. Так, все, я свои руки забрал. Вы мне, значит, завтра, по крайней мере, это вернете.